последний судит, если оно как-то очень связано с тем, чего я хочу начать. Вчера на наш сайт пришло письмо от одной сестры. Я так понимаю, что это следствие прослушанной проповеди последней, которая проповедовала прошлый шаббат. Вот она пишет. Здравствуйте, Александр. Я хочу поблагодарить вас за проповеди. Они очень понятны и назидательны. Только с одним я не согласен. Что вы осуждаете другие конфессии, говоря, что там уже Иисус. Я покаялась в Баптистской церкви больше 20 лет назад. Я помню те чувства, переживания, откровения, ту любовь, которая окружила меня. Моя жизнь кардинально поменялась. Вы считаете, что это был фейк? Но фейк — это как бы ложная информация, ложное событие. Нет, я не согласен. Я много не понимаю и об этом молюсь. Я верю, что Господь разберется во всем и отделит овец от козлов, а нам просто надо молиться о них. С уважением, Светлана. Я понимаю, что Светлана наверняка не читала книгу, которая на сайте, наверняка не слушала все проповеди, которые на сайте. Но поскольку такой вопрос возник, я понимаю, это очень важный вопрос. И когда у человека складывается такое понимание, то однозначно уже ставит преграду между тем учением, которое Всевышний дает, и теми людьми, которые находятся там, в этих церквях. И тогда через этот барьер вообще трудно добиться к истинному учению. Поэтому я почувствовал в своем сердце, что надо об этом больше говорить и больше разъяснять. Я тоже покаялся в Пятидесятнической церкви. И я тоже думаю, что это не был фейк. То есть это не было ложное событие. Я уверен, что все сидящие здесь думают точно так же. Вот фейк начинается потом, когда покаявшегося начинают учить основам веры, в основании которой нет Торы Моисея. Начинает ему проповедовать иное Евангелие, не то Евангелие, которое апостолы проповедовали. Не то учение, которое послал Иешуа от своих учеников научить все народы, учая их соблюдать и делать все, чему Иешуа научил своих учеников. Вот тогда начинается этот фейк. Вот тогда приходит другой Иисус. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам об этом говорит, что есть этот другой Иисус. И он пишет, я с первого стиха прочитаю 2 Коринфянам, 11 глава. Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу Машиаху. Это тот же Павел, который в первом послании к Коринфянам, 10 главе, говорит, что из этого Христа течет Тора Моисея как духовная пища и духовное питье, которое нам нужно растворить верой, пишет автор послания евреям в 4 главе. И он говорит, я вас обручил единому мужу, чтобы представить Христу чистое дело. И ревную по вас ревностью Божией. То есть Павел очень ревнует, чтобы никто не увлек их с этого пути, на который он их наставил. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, вот где приходит другой Иисус, вот где начинается фейк. Когда начинают проповедовать Иисуса, который отменил Тору Моисея. И если бы вы получили иного духа, которого не получили, Когда начинает проповедовать другого Иисуса, приходит другой дух. Иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны. Или по-другому, то вы все это терпите, как дает перевод Касьянова. То есть, понятно, что когда мы приходим к Богу, когда Бог нас приводит к себе через тесноту, страдания, когда мы уже не можем жить так, как мы жили, когда все в жизни рушится, и мы вопим Богу, конечно, это все истина, настоящее. И Бог приводит нас к себе через того Иисуса, который умер за наши грехи, а этот Иисус умер за грехи всех людей. И потом начинается этот наш путь. Познание воли Бога. Ведь почему в нашей жизни были скорби? Почему были страдания? Потому что мы все время противились воле Божией. Потому что были беззаконники. Мы грешили. И мысли наши, и поступки наши. Все было противно Богу. Но если Иисус искупил все наши грехи, то неужели дальнейшая наша жизнь должна продолжаться таким же образом, как мы жили до этого? Тогда зачем Иисусу надо было брать на себя эти грехи? Он взял на себя эти грехи для того, чтобы мы начали познавать волю Бога. Если мы начинаем познавать волю Бога, то мы уж не можем грешить. А человек приходит в церковь, и сейчас людей много в церкви. Они искренне, они покаялись. Они в жизни своей видели много чудес, которые реально сделал вот тот Иисус, который искупил их грехи. Но я хочу вам сказать, что когда Бог выводил свой народ из Египта, они тоже в своей жизни реально видели много чудес. И когда они выходили из Египта, они все участвовали в трапезе Песах, они посвятили свою жизнь Богу. Никто не обрезанный не мог участвовать в пасхальной трапезе. Никто не посвятивший, если говорить языком Нового Завета, никто не посвятивший свою жизнь без остатка Богу, не может участвовать в пасхальной трапезе. И они все участвовали, они через это все вышли. Вышли из реального физического рабства. И дальше Бог их ведет в обетованную землю через пустыню. Помните, Он не повел народ коротким путем. Мы читаем в Торе. Почему не повел? Потому что увидят войну и испугаются. Надо научить людей побеждать в войне, а побеждать мы можем, если Бог в нас. Надо людей научить ходить живым Богом. И мы видим этот путь за 50 дней, столько всего в жизни народа произошло. И по идее в праздник Шавуот они уже должны были, если смотреть на устав праздника Шавуот, они уже должны были принести начатки нового урожая хлебного. Праздник Песах мы видим по уставу. На второй день праздника Песах потрясается на рассвете начатки ячменного хлеба в колосе, только собранные. И это свидетельство посвящения нашей человеческой души, животной души, на служение Всевышнему. Это праздник Песах. И через это посвящение души на служение Всевышнему праздник Шавуот уже приходят первые плоды хлеба. Хлеба, который прорастает в этой душе, которая посвятила себя без остатка Всевышнего. И потом, когда мы смотрим уже в праздник Рош ха-Шана, мы даем свидетельство воцарения Всевышнего. Воцарения Всевышнего в своем сердце. То есть то, сколько мы места освободили, то, насколько мы возлюбили его своим сердцем, своей душой. И потом еще 10 дней нам дается для того, чтобы убрать то, что мешает Всевышнему воцариться в полном единстве. И когда мы все это выносим на свет, Йом-Кипур, это все убирается из нас. И вот тут вот наступает эта радость, приходит покой нашей душе. Наша душа соединяется с тем истинным Машиахом, который у нас живет, к которому мы идем, начиная с Песах, наступая на себя, к себе истинному, к лицу Всевышнему. И вот истинная радость приходит, когда наша душа соединяется в единстве с этим Машиахом, когда в нашей душе, в нашем сердце нет других желаний, нет других хотений. Приходит полное единство. Иешуа говорит, научитесь от меня и найдете покой душам. Когда приходит покой душам, эта радость начинает из тебя течь. Вот эта Божья радость от этого покоя, в который ты вошел, от этой уверенности, от этой защищенности. Над словами не передать. И вот Праздник Суккот – это как раз праздник этой радости. Это, по сути, и есть вот та конечная цель нашего пути, чтобы нам войти под кровь Всевышнего. Потому что кровь Всевышнего благославы именно там, где пребывает Всевышний. Если смотреть Писание, вы можете послушать проповеди, которые у нас были предыдущие разы на праздник Суккот. Мы там исследовали этот вопрос. Если Всевышний пребывает в Скинии, то облака славы над Скинией. Если Всевышний пребывает в народе, то облака славы над народом. Вот это и есть Скиния. Вот это и есть образ человека, сотворенного по образу и подобию Бога. И в этом смысл всего пути. Но сюда нас может привести только истинный Машиах. Тот, из которого течет Тора Моисея, как духовная пища и духовное питье, которое нам нужно растворить веру. А тут другой Иисус, то другое благовествование, которое сейчас в церкви, оно не приведет человека туда. Они будут всей душой хотеть этого, всем умом желать этого, но духовной работы никакой не происходит. Это все так на душевном уровне и останется. Потому что человек приходит в эту церковь, он искренне покаялся, он ищет Бога, он реально ищет Бога, он ощущает пустоту в своем сердце, чтобы заполнить эту пустоту, потому что Бог сотворил человека с двойственной природой души, чтобы совместить в нем земное и небесное. И когда человек ощущает реально эту пустоту, он ищет. Посмотрите, сколько в мире всяких религий. Это все потому, что люди ищут. Ищут это сверхъестественное, к чему они имеют прямое отношение, потому что в них это вложено. Ни в какое животное это не вложено, только в человека. И человек начинает искать, а ему говорят, вот Иисус, он умер за твои грехи, слава Господу. Амин, так и есть. Вот этот Иисус отменил Тору Моисея. Субботу нам соблюдать не надо, у нас праздники свои. Отделять святого от несвятого не надо, чистое от нечистого не надо, все чисто, все вперед. И в итоге получается, что человек пришел к реальному Богу, получил реальное искупление, а дальше его уводят к другому Иисусу. И начали уводить именно с Никейского собора, когда отцы церкви, вот вы задумайтесь, термин «отцы церкви». Вот если бы у вас спросить, кого бы назвали вы отцами церкви? Кто такая церковь? Это община Машиах Иешуа. Я бы сказал, что отцы этой церкви – это Авраам, Исхак и Яков. С него начал создаваться народ. А тут появляются какие-то отцы церкви, которые закладывают новые основания, рождают другую церковь с другими законами, с другим Богом, который триединый. И в результате получается, что тот Иисус, который отменил закон, он становится у них Богом. И в Писании у Фессалоникийцев мы читаем, что такое будет. Он в храме Божьем сядет и будет называть себя Богом. Вот он, когда приходит другой Иисус. Вот он, где фейк начинается. И когда Всевышний призвал меня на служение, мое призвание было именно в том, чтобы прийти к этим людям и показать, где начинается этот фейк. Откуда берутся змеи в этом великом собрании людей. Я помню, много лет назад, наверное, это был 98-й год, даже где-то так, да. Я только пришел в 56-ю церковь, может быть, год там был. Тоже крестился, заключил завет с триединым Богом. И тем не менее, Бог со мной работал. Первое, что меня начало смущать, мне дали Библию и говорят, вот Новый Завет – это наша Библия, 292 страницы. А я смотрю, еще 925 страниц, Тора, Пророк, это говорит ветхое, тебе это не надо. Я думаю, как так? Это же Библия. Причем все говорят, что от начала до конца это Слово Божие, это все святое, и к этому надо серьезно относиться. Я начинаю заповеди Бога искать, в том, что мне сказали читать Новый Завет. Не могу нигде не найти, а в сердце слышу. Начни с заповедей Бога. Начни с 10 заповедей. Я прихожу к пастору, я говорю, брат Николай, а где 10 заповедей? Он мне 5 главу Матфея открывает, говорит, вот наши заповеди, у нас заповеди блаженства, ничего другое тебе не надо. Я читаю заповеди блаженства и я чувствую в своем сердце, не насыщается, не удовлетворяет. Потом мне пришло понимание, что заповеди блаженства – это тот ключ, который открывает вот эти 925 страниц священных писаний. Это то, с каким сердцем нужно читать это Слово Бога, которое Всевышний дал. Я начал читать, я начал понимать, что Бог субботу не отменял. Я специально исследовал этот вопрос. Есть ли где суббота конкретно написано, что Бог заменил субботу воскресенье? Когда я читаю в книге Откровения, в первой главе, единственное место, где упоминается воскресенье, где Иоанн говорит, был я в духе, это 10 стих, в день воскресный, то на самом деле в оригинале написано, я в духе был в день Адоная. А воскресном вообще там речи нет и близко. А когда мы говорим о днях Адоная, это или праздники Адоная, или шаббат. Вот он, где фейк начинается. Уже изменено. Ну вот. И вот в это время мне Всевышний дал сон. Причем он был дважды. Все как положено. И в этом сне я Писание еще мало знал. Я Тору еще ни разу не прочитал. И в этом сне мне показано, что меня приглашают в такой огромный лагерь, ну как военный лагерь, можно сказать. У меня как бы образ, я после Афганистана тогда пришел, и вот этот вот армейский вид городов, где бараки стоят, бараки, каждое отделение в своем бараке. И они все одного цвета, весь этот лагерь серый. И меня пригласили, значит, люди, которые руководят этим лагерем всем, чтобы я помог им разобраться с проблемой. А проблема в том, что люди гибнут, страдают от змей, которые просто как нашествие на этот лагерь, и они ничего не могут сделать. И я во сне это все реально видел. В Афганистане я пересекался с этими змеями, я по своей душе знаю, что я не хочу с ними ничего общего. И я удивляюсь, что я вот в этом сне иду по этой аллее, справа, слева эти бараки, все серые, одинаковые. И сам про себя думаю, странно, а змей-то я не боюсь. И мы идем, и я говорю, вот давайте зайдем в этот барак. Заходим, идем справа, слева комнаты. Я говорю, вот давайте открывайте эту дверь. Открывает эту дверь, знаете, как лампа на проводе от потолка должна висеть. На таком проводе, на змее, висит огромный клубок змей. Огромный, он живой. Змеи разного цвета, и они там вот так вот все кишат, и из него, с этого клубка, вылезают, ползут в этот лагерь, по всем, по баракам расползаются, люди, значит, страдают, умирают. А я тогда еще не читал даже Коринфянам 10 главу, где Павел говорит, не будем искушать Христа, как отцы в пустыне искушали и погибли от змей. Я тогда этого еще ничего не знал. И я не знал, как это было. Когда мы в числах читаем здесь же, как народ начал роптать против Моисея и против Бога, и начал страдать от змей. Я этого ничего не знал. Мне был показан этот сон. Я смотрю на этих змей, и внутри я вопрошаю, Господи, а что значит вот эти змеи, почему они именно здесь? И буквально в мгновение я только вопросил, это же самая комната, змей нет, но по всей комнате, эта комната, комната пыток евреев. Вот что-то типа того, что происходило до 19 века в этой службе, которая была при католической церкви, служба инквизиции. Знаете? Вы знаете, что она до 19 века инквизиция работала? И знаете, чем они занимались? Они пытали, преследовали, следили за всеми евреями, которые пытались сохранить свою веру. Их насильно заставили принять христианство, и при этом следили за ними, будут ли они продолжать оставаться в вере своих отцов. Это можно прочитать в интернете много на эту тему. Я просто сам удивился, что эта инквизиция работала до 19 века. И вот я когда увидел эту комнату, я вижу там орудия пыток, оторванные руки, ноги, вспоротые чрева. Просто все в крови залито. И говорится, вот здесь вот пытали евреев за то, что они не хотели отказаться от своей веры. Подумайте, я только год как уверовал, может быть, да, чуть больше. И вот такой сон. Я еще не знал, почему змеи, откуда змеи. И потом через какое-то время, может быть, в течение месяца, Я ходил все время в недоумении после этого сна, не знал, что это значит. Мне Господь дает 4 стих 18 главы Откровения. Он просто как загорелся у меня, он до сих пор горит. И я понял, что это и есть вот то служение, на которое призывает меня Всевышний. Там написано: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть мы видим, что его народ, было время, когда он находился там, и сейчас Бог говорит: выйди от нее. И в общем, с тех пор я и движусь в этом направлении. Всевышний меня так ведет. Все откровения, которые я получаю, то учение, которое рождается, это не мое. Я со своим языческим происхождением, мои родители неверующие. Я Писание только в 38 лет впервые руки взял. Алекс, когда приехал, еврей потомственный, он говорит: слушай, я смотрю на тебя и удивляюсь, откуда у тебя эти откровения? Я говорю, это с отцами получил. А у тебя откуда это? Я говорю, я не знаю. Вот с того времени я понимаю, что главная цель моего призвания — научить этих людей, которые там в этих бараках, в этих серых церквях однообразных, которые страдают от змей, научить их отличать истинного Иисуса от ложного. И это очень легко сделать. Достаточно увидеть, какое Евангелие благовествуется, какая вода течет из этого Иисуса. Если течет Тора Моисея, тогда это истинный Иисус. Если это Иисус, который говорит, что я отменил Тору Моисея, у нас теперь все другое, это другой Иисус, это уже фейк начинает. Ешуа в Матфея 24 главе, он обращается к своим ученикам и рассказывает им всю историю от того момента, как он говорит, и до того момента, как он придет. И главная цель всего, что он рассказывает, — предупредить своих учеников, чтобы никто их не прельстил. Что значит прельстил? Соблазнил, увлек. Вот давайте несколько стихов прочитаем, чтобы вы увидели. Смотрите. Матфея 24 глава, 4 стиха. «И выйдя, Иешуа шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иешуа же сказал им: видите ли все это? То есть вас это восхищает? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же он сел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? Первый вопрос. Скажи нам, когда это будет? Когда камня на камне не будет? Второй вопрос. Какой признак твоего пришествия? Они знают, что он сейчас уйдет, и они знают, что он еще придет. Какой будет признак твоего пришествия? И какой признак кончины века? И он им на все эти вопросы отвечает. Но свой ответ начинает, смотрите. Иешуа сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Что значит берегитесь? Будьте очень осторожны, будьте очень внимательны. И смотрите, что дальше говорит. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос. Вот первое, с чего начинает Иешуа рассказывать, что придет в жизнь его учеников, чего им надо оберегаться. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. А заканчивает он свое слово ученикам, первую часть, когда говорит о том, что будет и какое свидетельство пришествия его. Он говорит: тот, кто претерпит это все и сохранит свою веру, вот тот спасется. Претерпевший же до конца спасется. Написано, 12 стих: и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Присутствие Бога уйдет из людей. Божья любовь уйдет. И все по причине отсутствия Торы. Я когда смотрю сейчас, когда одни христиане идут и убивают других христиан, то я понимаю, что о любви там, о Божьей любви, говорить не приходится. Претерпевший же до конца спасется. Что значит претерпевший до конца? Тот, кто не позволит соблазнить себя другим Христом, другим Иисусом, иным благовестием. Ведь не случайно Павел говорит, что вам надо отсечься уверовавшим из язычников от дикой маслины и привиться на природную маслину, на иудейскую маслину. Невозможно привиться на иудейскую маслину, не отсеча себя от дикой маслины. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Вот сейчас то время. Сейчас время, когда народам заново проповедуется истина Евангелие Царствия. И народам нужно размыслить. Действительно у них истинный Иисус Христос? Или же уже другой Иисус Христос? И решить, что им с этим делать. Ну вот. А у нас сегодня праздник Суккот. У нас сегодня время, когда к нам должна прийти эта совершенная радость. Я уже вначале говорил, мы по опыту видим, что не все у нас сегодня радуются этой совершенной радостью. И мы понимаем почему. Потому что совершенная радость приходит от единства моей души с Машиахом, живущим во мне. И это единство запечатлевается именно в Йом-Кипур, когда уже все, что разделяло, все было вынесено к Азазелю. Нет больше ничего. Я наполнился миром Божьим, радостью, единством с Ним. Это то, о чем мы говорим в молитве Шма. Возлюби Адоная всем сердцем своим, всей душой своей. Вот оно, каждая клеточка моя соединилась с Ним. И от этого все во мне сияет радостью и миром. Его покой настолько сладок, что даже не хочется задумываться над какими-то негативными вещами. Я просто это все отбрасываю. Вот почему я сегодня на эту тему говорю, потому что я понимаю, что эта сестра, которая в баптистской церкви, ей еще много нужно пройти. И много таких людей. И я не хочу, чтобы вот такие мысли, как у этой сестры, почему вы осуждаете конфессии, чтобы они не стали препятствием для того, чтобы познавать истинного Машиаха. Я предлагаю этой сестре и всем, которые будут слушать эту проповедь, вникнуть в то, что Павел говорит во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, где он ясно говорит о том, что как только приходит иное благовестие, приходит другой дух. Как только приходит иное благовестие, приходит другой Иисус. Вот тут фейк начинается. И чтобы разобраться, где ты находишься, в истине или в фейке, ты посмотри, какие праздники ты празднуешь. Посмотри, по каким уставам празднуются эти праздники. Какому Богу ты молишься, посмотри. И все станет ясно. Бежать надо оттуда. Бежать надо из этого Вавилона, потому что грехи ее дошли до неба. Я вчера читал материалы Ребе Шнейерсона по Суккоту. Вы знаете, меня очень порадовало это иудейское мышление. Человек, который не имеет еще в своем сердце живого Иешуа. Но послушайте, как он мыслит, оставаясь в вере своих отцов. Я просто прочитаю абзац, чтобы вы увидели, насколько мы едины с этим народом. Мы в прошлый шаббат говорили, что мы соединимся с Израилем, который от Иакова, когда, как у Иезекииля в 16 главе мы читали, когда Бог вспомнит свой союз с Иаковом, и то искупление, которое уже 2000 лет их ждет, оно придет в их жизнь. И им откроется истина Иешуа Машиах, они возрадуются. Так вот, смотрите, это размышление о празднике Суккот, об этой радости, о важности исполнения всех заповедей, и особенно о заповеди жить в кущах. А теперь попробуем понять, почему мицва о Сукко, легкая митцва, данная нам Богом. То есть, почему заповедь о кущах легкая? К исполнению божественных установлений человек может относиться двояко. Так, он может видеть в этом долг. А может смотреть иначе, в их исполнении усматривая истинную цель своего существования. Вот здесь начинается разница между двумя видами верующих, между двумя Израилями, я бы сказал. Тем Израилем, который от Иакова сейчас, который исполняет заповеди, остается верным Торе, но он все еще слепой и глухой. И тем Израилем, в котором уже живет Израиль. Но здесь просто другими словами это рассказано. Вот послушайте. Вы можете себя проверить. Тот, кто в исполнении заповедей видит свой долг, считает целью жизни реализацию собственных устремлений. Такой человек признает Бога Творцом Вселенной и источником своего существования, без чьей воли ничто не происходит. И, конечно же, он считает себя обязанным повиноваться воле Бога, четко выраженной в повелении исполнять митцву, заповедь. Понятно, да? То есть человек, который считает своим обязательным долгом исполнять заповедь Бога, по сути, этот человек живет в жизни для реализации своих целей. Понимаете? Но есть иной тип людей, которые постигли истину, выраженную в Талмуде, Кидушин 82б, такими словами. Зачем был я создан, как не во имя того, чтобы служить создавшему меня? То есть есть другие люди, те, которые постигли эту истину. Зачем я был создан Всевышним? Я был создан именно для того, чтобы служить создавшему меня. В этом служении Всевышнему такие люди видят свое истинное Я. И именно в этом служении Богу для них и самореализация, и утверждение своей личности. То есть два вида верующих. Одни понимают, что Бог творец мира, Бог дал заповеди, и его обязанность соблюдать эти заповеди. Он считает это своим долгом, но при этом он живет для себя, достигает своих целей. А есть другой тип верующих, который понимает, что Бог сотворил человека именно для того, чтобы человек служил тому, кто его сотворил. И когда он это видит, когда он это принимает, то весь смысл его жизни именно в том, чтобы жить для того, чтобы служить тому, который его сотворил. Это цель его жизни. Своих целей нет. Если человеку свойственен первый тип взаимоотношений с миром, если он относится к исполнению заповедей как к долгу, тогда исполнение одних заповедей будет для него легким, а других тяжелым. Он может исполнять их все, возможно, даже без всякого принуждения, однако исполнение одних будет казаться ему чистой радостью, тогда как исполнение других будет очень непросто, ибо это потребует от него усилий и напряжения. Вот посмотрите на свою жизнь. Если в вашей жизни, в ваших взаимоотношениях с Богом, в вашем служении Ему, в вашем исполнении заповедей, есть заповеди, которые вам радостно соблюдать, а есть заповеди, которые вам тяжело соблюдать, то значит, вы еще живете для себя. Когда у человека есть легкие заповеди и трудные заповеди, это говорит, что он исполняет заповеди по долгу, при этом оставаясь тем, который живет для достижения своих целей. Но если в исполнении божественной воли мы видим смысл нашей жизни, то не существует самого понятия «тяжелая заповедь». Все заповеди одинаково легки, ибо они не являются внешними по отношению к нашей жизни требования. Понимаете, есть я, а есть заповеди, которые вне меня, и мне их надо делать. И тогда у меня есть легкие заповеди, есть трудные заповеди. А когда эти заповеди внутри меня, и они мое естество, то мне каждая заповедь доставляет радость. Я в прошлый шаббат вам говорил, если по-другому, то тогда я от себя отрекаюсь. От себя истинного мне тогда нужно отречься, чтобы не жить по заповеди. Да не даст Всевышний, упаси Божий. Но если в исполнении божественной воли мы видим смысл нашей жизни, то не существует самого понятия тяжелой мицвы. Все мицвы одинаково легкие, ибо они не являются внешними по отношению к нашей жизни требованиями, а становятся самой нашей жизнью. При таком отношении к жизни стирается различие между тем, что требует от нас заповеди, и тем, как мы живем. Иешуа говорит очень просто. Да будут они едины, Отче, как ты во мне, так и я в них. Да будут совершены воедино. Когда так, то различия между тем, что требует от нас заповеди, и тем, как мы живем, нету. Мы едины. Если мы живем ради того, чтобы через наши посредства осуществились цели, которые Всевышний поставил перед творением, то что тогда? Тогда вся наша внутренняя жизнь, включая и те наши поступки, которые не имеют отношения никакой мицве, оказываются подчинены только одному – стремлению соединиться с Творцом и служить Его. Вот в этом и есть суть праздника Суккот. Вот в этом и есть суть пребывания под кровом Всевышнего. Я не буду вам рассказывать о том, что значит 4 вида растений. Вы все это знаете. О всех заповедях, которые нам надо исполнять в Суккот. Я думаю, что важно будет подчеркнуть, поскольку в сегодняшней иудейской традиции этому мало уделяется внимания. Везде уделяется внимание тому, чтобы у всех был правильный трог, лулав, чтобы у всех куща была правильно построена. И нигде я не увидел вот этой молитвы за все народы. Этого основного, которое должно присутствовать в служении Божьего народа в соответствии с уставом праздника Суккот. Я их понимаю. Храма нет. В общем-то, они не могут это совершать реально, как это было в те дни, когда стоял храм. По свидетельству одного римского офицера, который наблюдал служение праздник Суккот, когда первосвященники со священниками, весь еврейский народ приносили жертвы за 70 народов мира, он тогда сказал, в своем дневнике написал, если бы народы мира знали, что сейчас происходит в Иерусалиме, то они бы все свои армии прислали сюда, чтобы охранять Иерусалим, чтобы никто не помешал им это сделать. Подумайте, один народ, немногочисленный народ, который является единственным посредником между Богом и всеми народами. Весь праздник Суккот, 7 дней праздника Суккот, приносит жертвы за все 70 народов, пранародов, от которых населена вся земля. Я вам вот показываю 28 страниц печатного текста, количество народов, которые сейчас населяют землю, и мы за всех их будем молиться. Давайте прочитаем этот устав, чтобы это было у нас, чтобы мы в праздник Суккот не только радовались этой шехине, этому единству с Творцом в сердцах наших, но чтобы мы понимали, что это угодно Богу, чтобы мы сейчас возносили молитву нашему Творцу о спасении всех народов. Давайте откроем книгу чисел, 29 главу. Здесь как раз описан этот устав принесения жертв за все народы. 29 глава чисел, 12 стиха. И 15 день 7 месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Адоная 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Адонаю, 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого из 13 тельцов, 0,2 части эфы на каждого из 2 овнов и по 0,1 части эфы на каждого из 14 агнцев. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во второй день 12 тельцов. Первый день было 13 тельцов, во второй день будет 12 тельцов, в третий день будет 11 тельцов, в четвертый день будет 10, в пятый день 9, в шестой день 8, и в седьмой день 7. Если вместе сложить все это количество тельцов, будет 70. Вот эти 70 тельцов, они и есть прообраз 70 народов, от которых населилась вся земля. И Бог в своем уставе заповедует своему народу: приносить эти жертвы. Жертвы всесожжения. Смотрите, 13 стих еще раз. Приносите всесожжения. Жертву, приятное благоухание Господу, 13 тельцов. Вы слышите, да? Этих тельцов приносят жертву всесожжения. Вы знаете, о чем эта жертва говорит? Суть жертвы всесожжения – это посвящение себя на служение Всевышнему. Хотя эти народы еще не посвятили себя на служение Всевышнему, его народ приносит за них жертву во всесожжение, чтобы они посвятились. И это зачитывается этим народом. Как велика милость Всевышнего. 32 стих. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное возлияние для тельцов, овнов, агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения возлияния его. 35 стих. Восьмой день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение жертву приятного благоухания Господу одного тельца. Один только народ. Одного овна и 7 однолетних агнцев без порока. И одна община во всей полноте. Вы видите, что устав 8-го дня праздника Суккот, он полностью отличается от 7 дней праздника. И именно 8-й день считается праздничным днем, днем праздничного собрания, в котором мы тоже никакой работы не работаем, и это будет ровно через неделю, следующий понедельник. Вот. А впереди нас ждет большая работа. Мы будем каждый день молиться за народы, будем читать, изучать закон Моисея, и я говорил, мне на сердце разобрать с вами все 613 заповедей, чтобы вы имели представление, что это и откуда это. Когда мы все разберем, вы увидите, что через эти заповеди не скрывается вся Тора. Давайте встанем, помолимся за сыновей Иафета, всех, сколько их есть, во всех землях, где бы они ни были, эти народы, которые от них произошли, сколько бы их ни были, и те религии, в которых они сейчас пребывают, какие бы они ни были. Отче, мы приходим к тебе сейчас, у меня Машеха Иешуа, и молимся за эти народы, за сыновей Иафета. Просим твоей милости к ним. Пробуди их. Вложи в них желание возвращаться к тебе. Дай им увидеть эти шатры Шема, в которые им нужно вселиться по любви. Благослови их. Веди их, Господи. Вы меня, Машеха Иешуа, просим. И благодарим тебя за твою великую милость ко всем народам. И благодарим тебя за этот великий народ, который ты создаешь во имя свое, который сейчас ходатайствует за все народы мира. Вы меня, Машеха Иешуа. Аминь.